Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии лидер партии «Справедливая Россия», первый номер предвыборного списка этой партии, глава фракции в Государственной Думе России Сергей Миронов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы Сергею Миронову, а я пока начну беседу с Сергеем Михайловичем. Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Добрый вечер.
Рад вас видеть. И сразу же о сегодняшнем событии в Государственной Думе. Напал на вас, я слышал, Владимир Жириновский, говорит, что вы там незаконно пользуетесь привилегиями, живете на государственной даче. Что скажете в ответ на такую атаку?
Дело в том, что я действительно живу сейчас пока еще на государственной даче, но я не буду говорить, что, так, между нами говоря, другой дачи у меня и нету, но это мое личное дело. А по закону, так как я был постоянным членом Совета Безопасности, мне на определенный срок положена государственная охрана, а государственной охране удобней, простите, охранять меня, когда я нахожусь на государственном объекте, на государственной даче. Так что здесь это все законно, я не скрываю этого, я всегда говорю, что я живу на госдаче.
Но это скоро закончится.
Да, конечно, это скоро закончится, да, но это, как говорится, мои проблемы. Господин Жириновский там высказывал претензии по поводу моей супруги, которая какое-то время работала в аппарате Межпарламентской ассамблеи СНГ. Да, работала, но я хочу обратить внимание, моя жена не занимается бизнесом, не работала ни в «Газпроме», ни в банке, как жены многих чиновников. Работала в госслужбе, получала не очень большую по российским меркам зарплату, и я считал, что это хорошо, что моя жена работает именно в госслужбе, а не где-то.
Да, ну, мне кажется, вы там судитесь, или он с вами судится, как-то так оно вот случилось,
я подал,
видимо, напряжённое
отношение. Я подал, ну, дело в том, что недавно у нас была встреча на Первом канале, видимо, Владимир Львович был как-то не в форме, расстроился, что как-то у него не получилось, а у меня получилось, вот, видимо, обида, значит, гложет, и решил, как ему показалось, рассказать про меня какой-то компромат. Ну, бог ему судья, а по поводу иска, когда-то в сентябре на одном из каналов он обвинил меня в том, что когда я работал в Совете Федерации, я брал взятки, даже сумму назвал 2 миллиона долларов. Естественно, я подал иск, мне не нужны с него деньги, но я хочу, чтобы он публично опроверг эту лживую информацию и сказал, что он лжец. Вот и все.
А в какой стадии сейчас это разбирательство?
Очередное заседание суда назначено, по-моему, на 28 ноября. Там, ну, то есть я знаю, что эти судебные процессы, они идут иногда годами. Но мне важен факт, потому что я прекрасно понимал, когда Владимир Львович несет пургу, а он очень часто делает, конечно, лучше всего на эту пургу внимание не обращать. Но во время избирательной кампании, если бы я не подал на него иск за клевету, то, естественно, я дал бы ему козырь, он говорил, вот я сказал, что Миронов взяточник, а он молчит, значит, он признает это. Поэтому я считал необходимым это сделать и уверен, что в суде никакие доказательства у него по определению быть не может, и суд его обяжет публично принести извинения и опровергнуть эту лживую информацию.
Сергей Михайлович, я вот сегодня видел в прямом эфире, Вести 24 транслировали беседу Владимира Путина и Дмитрия Медведева с пенсионерами и ветеранами. Ну, вот президент, руководитель списка конкурирующей с вами партии. Как вы считаете, это была агитация за «Единую Россию» или рабочая встреча с народом?
Начну с того, что я не смотрел, но судя по тому, что я вижу в последнее время на телевидении, в любом выпуске новостей, идет сюжет про президента Медведева, реже, кстати, про премьера Путина, где идет реальная агитация за «Единую Россию», там встреча со сторонниками «Единой России», что-то еще такое. Но мы к этому привыкли, что как-то не очень четко разделяют, где исполнение обязанностей президента, а где уже лидер списка «Единой России».
Как-то вяло вы протестуете.
А дело в том, что здесь есть очень интересная особенность. Мы же видим реальные рейтинги «Единой России», которые падают. И такое ощущение, чем больше будет вот такой агитации, тем хуже будет результат.
Вот на этой встрече была сказана Владимиром Путиным такая фраза: «Сейчас много нерешенных задач и проблем, в том числе болезненных. Нам ни в коем случае сейчас нельзя позволить популистам оседлать эти темы, проспекулировать в очередной раз на этом и получить с этого какие-то дивиденды». Это он про вас сказал в том числе?
Убежден, что к нам это не относится. Хотя не исключаю, что, может быть, и мы имелись в виду. По одной простой причине. Вся наша программа предвыборная, все наши предложения экономически просчитаны. В нашей программе мы показываем, где дополнительно взять деньги на реализацию действительно важных и нужных решений больных социальных проблем в нашей стране. Поэтому, когда нас обвиняют в популизме, я на всякий случай всегда вспоминаю, что «попула» – это, соответственно, в переводе означает «народ». И если наша партия предлагает то, чего хочет наш народ, и более того, не только предлагает, а показывает, как этого можно достичь, в том числе, где взять деньги на решение этих проблем, то нас и нашу партию «Справедливая Россия» никак нельзя обвинить в популизме. Мы профессионалы. Я могу, кстати, привести хороший пример. Недавно рассматривался закон о исполнении бюджета за 2010 год. А я радиослушателям «Свободы» напомню, что уже 4 года подряд мы не голосуем за бюджет, который вносит Владимир Путин, мы голосуем против фракции «Справедливая Россия», и при этом мы каждый год готовим альтернативный бюджет. У нас отличные специалисты, отличные профи, депутаты, и Оксана Дмитриева, и многие другие, и мы полный бюджет альтернативно рассчитываем. Так вот, по итогам исполнения бюджета за 2010 год назову только одну цифру. По доходам правительство ошиблось на 1 300 миллиардов рублей. Мы ошиблись на 100 миллиардов рублей. Вопрос, кто более профессионален? И, кстати, наши прогнозы по цене барреля за цене нефти за баррель, по инфляции, по курсу доллара оказались более точны, чем прогнозы правительства.
Сергей Михайлович, а чем программа ваша принципиально отличается от всех других партий? Вот так раз, два, три, коротко.
Прежде всего, вот как раз той главой, которая есть только у нашей партии, завершает нашу программу глава «Где взять деньги?». И мы показываем, что дополнительно бюджет России можно 8-10 триллионов рублей получать каждый год, при том, что у нас бюджет России 12 триллионов рублей, практически еще один бюджет. Это первое. Второе, у нас действительно не только некие лозунги. У нас конкретные законодательные инициативы, многие из них уже разработаны. И если мы говорим о изменении пенсионного законодательства, если мы говорим о почасовой оплате труда, то мы уже говорим о конкретно разработанном законопроекте, который ждет своего часа. Надеюсь, что в будущей Государственной Думе не будет большинства у «Единой России», и мы сможем, опираясь в том числе на другие фракции, эти законы сделать из законопроектов, сделать их законами. Ну и если говорить уже о конкретных вещах, вот как раз почасовая оплата труда предлагается только нашей партии. Реальные меры борьбы с коррупцией и ратификация 20-й статьи Конвенции, об этом, правда, многие тоже говорят, но мы идем дальше. Мы предлагаем внесение изменений в Уголовный кодекс, введение института очень большого тюремного срока, приравнивая фактически коррупцию к государственной измене до 20 лет тюрьмы с обязательной конфискацией имущества коррупционеров и членов его семьи. Это наше предложение. Ну и по пенсионному законодательству. Все говорят абстрактно, что пенсии должны быть другими. Только мы разработали альтернативное пенсионное законодательство. Мы предлагаем отказаться от накопительной системы, вернуться к распределительной, принципу солидарности поколений, и четко показываем, какая должна быть пенсия. Кстати, по нашим расчетам и вот по нашему закону, средняя пенсия в России сегодня уже должна быть 16 тысяч рублей. И это, кстати, просчитано, это не с потолка взятые цифры.
Вот Владимир нам написал на сайт: «Справедливая Россия – это клон Единой России, только под другим названием». Вы можете его убедить, что не клон?
Конечно, могу. Дело в том, что сегодня нравится это кому-то или не нравится, и вот этот миф о том, что мы клон, что нас в кремлевской пробирке создали, это миф, который усиленно пропагандирует как раз «Единая Россия», которая боится только нас, потому что реальная оппонирующая сила вот даже не слово «оппозиция», а именно оппонирующая сила «Единой России» сегодня – это партия «Справедливая Россия». Принципиальное отличие нашей партии, например, от тех же коммунистов и от ЛДПР, очень простая. Мы, в отличие от них, не боимся побеждать. Мы не боимся выигрывать выборы, не боимся брать на себя ответственность, не боимся брать власть, потому что эти господа только в кошмарном сне видят, что они победили, потому что дальше они не знают, что делать, а мы знаем, что делать. И то, что «Единая Россия», простите за такое непарламентское выражение, мочит только представители нашей партии везде, во всех регионах и на федеральном уровне, это как раз лишнее свидетельство, что мы как раз не какой-либо клон, и не какая-то там нога левая или правая, или какие-то другие части, значит, тела господ единороссов, мы оппонирующая сила. Мы имеем социал-демократическую идеологию, мы имеем волю к власти, и мы имеем четкую программу, что делать, когда мы власть возьмем.
Ну, я бы с вами не согласился. Достается и, по крайней мере, коммунистам уж точно, жалоб там от них тоже много. У вас, конечно, тоже там, вот я смотрю, в Кургане конфисковали тираж газеты, в Рязанские ведомости отказались печатать статью на бесплатной основе, и там много еще всяких таких сообщений. Но я просто хочу, Сергей Михайлович, вот что сказать. А опять же, вот как с этим быть? Как сопротивляться-то?
Ну, начнем с того, что коммунистов пока еще не бьют, а у нас уже двоих наших кандидатов избили. Одного на Сахалине, одного в Свердловской области. И, увы, когда не хватает аргументов, прибегают уже к кулакам. Понятно, что других аргументов нет. А противостоять этому можно только солидарностью, кстати, солидарностью в том числе и с другими партиями, четким фиксированием любых нарушений и немедленной реакции в виде обращения и в суд, и в прокуратуру, и в следственные комитеты. К сожалению, в последнюю очередь в ЦИК, потому что ЦИК, мягко говоря, вяло реагирует.
Ну да, они даже жалобы, по-моему, не рассматривают.
Да, как-то у них в этом году совсем тускло в этом плане. Но должен сказать, что многие правоохранительные структуры, прежде всего прокуратура, реагируют довольно оперативно, довольно качественно. Но кроме этого, здесь главное оружие – это все-таки решимость и уверенность в правоте своих идей. И мы, когда сегодня ведем избирательную кампанию, в отличие от «Единой России», которая опирается на административный ресурс, опираемся на самый главный политический ресурс, на доверие избирателей, и оно растет. Мы это видим по рейтингам даже наших оппонентов. Они вынуждены показывать, что рейтинг «Справедливой России» растет, и я убежден, что к завершению избирательной кампании 4 декабря мы подойдем с хорошими результатами, что позволит нам действительно полностью переформатировать политический расклад в будущей Государственной Думе 6-го созыва.
Андрей написал на сайт: «Господин Миронов, доля сырьевых товаров в российском экспорте составляла в 2000 году 75%, в 2010 году 81%. Для справки, в экспорте Китая доля сырья за это время упала вдвое. Вопрос: несет ли правительство господина Путина и сам президент-премьер персональную ответственность за то, что Россия превратилась в сырьевой придаток всего мира?»
Конечно, политика правительства в этой части абсолютно неэффективна, и уповать на то, что цена нефти всегда будет высокая, это очень наивная политика. Когда случился кризис, у нас был шанс все-таки встряхнуться и действительно переводить экономику на рельсы перерабатывающей промышленности, где главное слово, конечно, за высокими технологиями. Мы этого не сделали, но сама жизнь нас все равно заставит это делать. И других механизмов, как льготное налогообложение тех отраслей, которые выгодны для государства, потому что деньги потекут только туда, где им выгодно, альтернативы нет. И вот в нашей программе мы как раз показываем эту альтернативу.
А как вы думаете, необходимо, скажем, правительство отправить в отставку?
Ну, сейчас, я думаю, что уже и отправлять правительство в целом в отставку не надо, а отдельных министров давным-давно нужно отправить в отставку.
А можно список огласить?
Конечно, господина Фурсенко, госпожу Голикову, господина, господи ты мой, Левитина, господина Сердюкова, наверное, еще кого-то. Я думаю, что они должны нести персональную ответственность за развал тех отраслей, которыми управляют. Кстати, как правило, управляют отраслью, не имея базового образования в этой сфере, что тоже очень характерно для многих членов правительства.
Но премьер-министр же Владимир Путин таких набрал и держит столько лет.
Когда пройдут президентские выборы, то я убежден, кто бы ни стал президентом, если он не проведет, ну, может быть, слово «чистка» не надо говорить, а реальную кадровую революцию и не изменит ни состав правительства, ни губернаторский корпус, я подозреваю, что нас ждут очень тяжелые времена, потому что дело не только в ожидании, в требовании перемен со стороны большинства россиян, просто необходимо действительно более профессионально и более четко руководить различными отраслями нашей жизни и проводить более человечную политику по отношению к своему народу.
Скажите, а как вы оцениваете планы правительства, да и президента, вот значительно увеличить расходы на закупку вооружений и на полицию, на армию, и в то же время сократить средства, выделение средств на образование, здравоохранение и науку?
Как я уже сказал, нашей фракцией, единственной фракцией в Государственной Думе, разработан альтернативный бюджет. Безусловно, мы понимаем, что армия должна быть боеспособной, мобильной, хорошо вооруженной в нашей стране и в России, и деньги туда должны идти, серьезные деньги, но пропорции, конечно, мы бы поменяли, потому что, когда мы видим, что финансирование науки, а это как раз будущее той самой экономики, которая не должна быть сырьевой, уменьшается, причем и в абсолютном, и в относительном выражении, когда явно не хватает финансирования ни сельскому хозяйству, ни культуре, ни образованию, ни здравоохранению, то, конечно, пропорции перераспределения должны быть иными. Я специально начал с того, что мы понимаем значимость и необходимость перевооружения, модернизации наших вооруженных сил. И туда нужно складывать серьезные деньги. Но пропорции в нашем бюджете совершенно иные.
Так, вопрос гостю. Готов ли он отказаться от любви к Путину в силу честной позиции перед избирателями? Признает ли он, что при власти Путина Россия продолжает погружаться в болото? Спрашивает Сергей.
Отвечаю. Я привык любить женщин и считаю, что это правильно. Какой бы замечательный политик ни был, любить его по определению не за что. А с точки зрения Владимира Путина, я уже говорил, что мы главная оппонирующая сила «Единой России». Владимир Путин – лидер «Единой России», значит, он наш оппонент, и мы ему оппонируем. А главная причина не хорошего состояния социально-экономического положения нашей страны, прежде всего, монополия «Единой России». Владимир Путин возглавляет этого монополиста, поэтому, как я уже сказал, мы оппонируем и «Единой России», и, естественно, лидеру этой партии.
Вот пришел еще один уточняющий, я бы сказал, вопрос, тоже на, это уже на сайт. Можете ли сказать, в какой момент вы перестали разделять политические взгляды Владимира Путина, которые вы поддерживали на выборах 2004 года, и что послужило тому главной причиной?
Начну с того, что, например, по такой принципиальной для нас позиции, как прогрессивная шкала подоходного налога, я все 9 лет спорил с Владимиром Путиным, делал это публично и не публично, считаю, что необходимо как можно скорее переходить к прогрессивной шкале подоходного налога. Дело в том, что да, у меня были, по крайней мере, очень неплохие отношения с Владимиром Путиным, но я считал всегда, что даже если говорить в таких категориях, опираться можно на то, что сопротивляется. Я считал своим долгом говорить правду, говорить, может, вещи нелицеприятные. Я могу привести конкретный пример. Именно в свое время в нашей с ним дискуссии, объективности ради, нужно сказать, долго уговаривать не пришлось, в нашем лесном кодексе отсутствует понятие частной собственности на лес. Это была моя принципиальная позиция. В первоначальном проекте, который готовило правительство, была частная собственность на лес. Вот у меня была очень большая дискуссия с глазу на глаз с Владимиром Путиным. В общем-то, мы очень быстро пришли к единому мнению, что категорически нельзя в современных условиях в России, но я, правда, настаивал, что и в очень отдаленном и обозримом будущем категорически нельзя вводить частную собственность на лес. Поэтому по разным позициям у нас точки зрения не совпадали, но я могу сказать абсолютно точно, видя, к чему приводит монополия «Единой России», понимая, что нужно определяться, то событие, которое произошло в мае этого года, когда я оставил пост председателя Совета Федерации, я сделал это осознанно, это мое решение. Да, меня снимали депутаты «Единой России» в законодательном собрании Петербурга. Я думаю, что радиослушатели поверят мне на слово. у меня, безусловно, была возможность остаться на этом посту как минимум до декабря этого года.
То есть компромисс какой-то можно было
заключить? Конечно, но я должен был поступить, если совсем просто, я должен был поступить со своими принципами. Я этого не захотел делать.
А в какой форме?
Наверное, я должен был замолчать, я должен был, наверное, прекратить критиковать Единую Россию, отдельных представителей Единой России, в том числе в моем родном Петербурге.
Валентина Ивановна Матвиенко?
Ну, конечно, и же с ними там господин Тюльпанов и так далее. Но самое главное, я понимал, что впереди выборы в шестую Государственную Думу. Я не без основания полагал, что это очень большой шанс сломать монополию Единой России. Я понимал, что мне не надо оставаться во власти, я должен стать во главе вот той самой оппонирующей силы, которую, кстати, взрастил вместе с товарищами за годы моего нахождения на посту третьего человека в государстве. Взрастил именно как самостоятельную и оппозиционную для Единой России силу. И я сделал осознанный выбор, понял, что мне нужно идти во главе моих товарищей по главе списка, идти как неформальному лидеру партии, что я сейчас и делаю. И, кстати, весь ход избирательной кампании, надеюсь, и результат избирательной кампании сейчас пока ход доказывает, а результат, уверен, докажет, что я сделал абсолютно правильный выбор.
Сергей Михайлович, а вы товарищами некоторыми не разочарованы? Вот у вас там какой-то конфликт в Нижегородской области, в Мордовии лидер организации вообще не вывел ее на выборы, на региональные. То есть происходит довольно много таких странных, скажем, историй, если человек не занимается изучением российской политической сцены, он, наверное, удивится.
Михаил, я напомню, что нашей партии всего 5 лет. Во время образования нашей партии мы единственный и пример единственный за всю новейшую историю Российской Федерации, мы объединили под свои знамена 9 партий. Это самые разные люди, иногда с довольно различными точками зрения, с точки зрения там, идеологии, с точки зрения понимания, что такое партийное строительство. И, конечно, до сих пор идет притирка. И если говорить уже о конкретных ситуациях, то, к сожалению, у нас в Мордовии руководитель регионального отделения смотрит в рот Меркушкину. В свое время именно там мы получили, по-моему, 0,1%, потому что господин Меркушкин делал все, что хотел. И в этих условиях, понимая, что у нас практически, к сожалению, нет самостоятельного регионального отделения, мы осознанно приняли решение, что мы не участвуем в региональных выборах, потому что мы там получили бы 0%. Значит, без палочки, или же, может быть, господин Меркушкин с барского плеча дал бы один мандат своему там, значит, приятелю, который пока еще руководит региональным отделением, потому что после выборов, конечно, мы будем серьезные организационные выводы делать. Ну, а если говорить о Нижнем Новгороде, там получилась непростая ситуация. Я очень рад, что Александр Бочкарев нами возвращен на пост председателя регионального отделения, и там сейчас уже дееспособное региональное отделение.
Спасибо, Сергей Миронов в студии «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Я напомню, что 22 часа 7 минут в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Судьба беженцев в России – главная тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Адвокат родственников предпринимательницы Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО в 2010 году, считает обвинения против врача Александры Артамоновой надуманными. Владимир Жеребенков расценивает действия следователя как попытку вскрыть нарушение закона в отношении погибшей и обвинить невинного человека. Суд в Таджикистане отложил на неопределенный срок рассмотрение кассационной жалобы на приговор пилотам авиакомпании «Rolkan Investments». Как сообщает «Интерфакс», это связано с тем, что суд вернул прокурорам документы по делу, поскольку в них содержится ряд технических ошибок. В Москве и Подмосковье правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи, выделенной Приднестровью. Один из подозреваемых по делу – сын главы самопровозглашенной республики Олег Смирнов. При нападении на базу разведки под Дамаском в среду погибли около 20 человек, сообщили представители сирийской оппозиции. Нападение совершила группа военнослужащих, перешедших на сторону противников режима Башара Асада. Азиатско-Тихоокеанский регион становится приоритетным во внешней политике США, заявил президент Барак Обама во время визита в Австралию. Из Австралии Обама отправился в Индонезию на саммит стран Юго-Восточной Азии. В столице Афганистана Кабуле один человек был ранен сегодня в результате взрыва двух ракет, упавших рядом с отелем «Интерконтиненталь». Там проходит заседание всеафганского собрания Лои Джирги. Ответственность за запуск ракет взяли на себя талибы. Китайский беспилотный космический корабль сегодня вернулся на Землю после первой в истории китайской космонавтики автоматической стыковки двух аппаратов на орбите.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Так вот, у нас интересуется, Сергей Михайлович, что вы думаете про ситуацию с летчиками и Таджикистаном? Что, кстати, ваша фракция в Думе сделала?
Наша фракция подготовила свой проект постановления и заявления Государственной Думы. Сегодня, вот я сейчас уехал к вам, не знаю, значит, завершилось или не завершилось.
Пока нет.
Пока нет. И должны рассматривать заявление Государственной Думы, где, конечно, мы высказываем недоумение и возмущение приговором суда Таджикистана двум летчикам, гражданину Российской Федерации Садовничему и гражданину Эстонии. Считаем, что это недружественный шаг по отношению к России. Удивительно, что страна, член ОДКБ, член СНГ, вот такие принимают решения в отношении гражданина дружеской страны. И, естественно, это возмущение, и тот проект, который подготовлен в Государственной Думе, наша фракция поддержит.
Сейчас, кстати, поступило сообщение, что на переговорах министра Сердюкова с его коллегой из Таджикистана было передано то, что президент Таджикистана якобы указал на то, что нужно решить данный вопрос положительно об освобождении российского летчика, что, правда, видимо, говорит о том, что с судебной системой там как-то не очень хорошо.
Ну, в конце концов, нам сейчас важно, чтобы наш соотечественник был освобожден и вернулся бы на родину. Это прежде всего, а потом бы мы порассуждали о, скажем, эффективности судебной системы в Таджикистане.
Хотя, конечно, мне показалось, что вот те меры, которые принимались по отношению там, к работающим в России таджикам, это как-то, ну, выглядит не очень хорошо, это какая-то коллективная ответственность. Может быть, нужно было воздействовать все-таки на элиту, которая принимает подобные решения, а не на обычных граждан, которые становятся заложниками.
Я не сомневаюсь, что такое воздействие по соответствующим каналам было оказано, и вот та информация, о которой только что сообщили, думаю, что лучшее тому свидетельство.
Так, вот хороший вопрос. На чем зиждется ваша уверенность, что вас пропустят в Думу? На том, что вы только оппонент, а не противник Путина, или на том, что честно посчитают ваши голоса? Спрашивает Роза.
Вот очень характерен вопрос. Пропустят, не пропустят. Спрашивать никого не будем. Есть закон. У нас есть четкое понимание позитивности восприятия гражданами Российской Федерации программы нашей партии, и в том числе кандидатов нашей партии. Весь вопрос, конечно, в количестве, которое готово нас поддержать. То, что мы уверенно проходим в Государственную Думу, у меня никогда не вызывало сомнения, и по всем рейтингам, даже недружественно нам, мы видим, что мы проходим, но я думаю, что мы еще уверенно прибавим, и значительно прибавим. Почему мы в этом уверены? Во-первых, мы прекрасно понимаем, что, как говорил один господин в свое время, или, скорее, товарищ, неважно, как голосуют, а важно, как считают, мы подготовили профессиональных наблюдателей, мы закроем все 96 тысяч избирательных участков. Заранее мы работали с января месяца, мы включили практически во все комиссии члена не только с совещательным голосом, но и члена с решающим голосом. И у нас есть все возможности реально защитить реальной воли и изъявления граждан.
Коммунисты вот 2 декабря собираются провести по стране массовые акции, пикеты под лозунгом «Не дадим украсть наши голоса». А вы?
Мы предлагали коммунистам сделать еще проще, объединить усилия во время наблюдения за выборами 4 декабря, официально
товарищ Зюганов, несмотря на обещание в прямом эфире это сделать, так и не подписал с нами соглашение, но нас это мало волнует, потому что я могу сказать, что проводя сейчас рабочие встречи с активом в штабе партии, когда я езжу в регион, я прямо говорю, рекомендации или даже хотите прямой наказ нашим наблюдателям, приходите на избирательные участки, сразу спрашивайте, кто наблюдатель от КПРФ, и блокироваться. Договариваться, распределение обязанностей, кто-то пошел с выносной урной, кто-то остался здесь, потому что уверен, что и мы, и они заинтересованы в реальных голосах и в реальной волеизъявлении. Отсюда наше убеждение, что да, попытки будут, и мы знаем, что прежде всего можно манипулировать частью тех голосов людей, которые не пришли на выборы. Отсюда мы убеждены, и мы призываем постоянно, обязательно идите голосуйте, потому что все эти призывы бойкотировать, например, выборы, это надо прямо сказать. Кто так говорит и призывает, они работают на руку Единой России.
Но есть же просто настроение, часть людей и так не ходит на выборы, то есть у них пассивный бойкот.
К сожалению, такие люди есть, но тогда не надо говорить, что у нас все плохо и ничего не поменять. Если ты сидишь дома, все-таки будет по-прежнему. А если прийти проголосовать, есть реальный шанс уже 5 декабря получить другую Государственную Думу, а значит, и совершенно другие уже органы государственной власти и другую жизнь.
Давайте мы примем звонки слушателей. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Миронову.
Добрый вечер, Сергей Михайлович. Добрый вечер, Михаил. Значит, вопрос мой следующий. Будет ли справедливая Россия расширять права и возможности отдельно взятого гражданина, привлекать к ответственности и наказывать любого рода нерадивца и бракодела, главу администрации, местного чиновника, губернатора и так далее, не оказывающего или плохо оказывающего услуги населению? Я считаю, отдельно взятый гражданин сейчас, я, Иванов, Петров, Сидоров, бесправны перед беспределом чиновничества из Единой России. Спасибо большое.
Геннадий, к сожалению, я должен с вами согласиться по поводу бесправности. Именно поэтому у нас есть в нашей программе конкретные предложения. Первое. Мы в рамках наших политических требований требуем возвращение всенародного избрания губернаторов, обязательного избрания мэров всех городов, ликвидация позорных сити-менеджеров. Ну, кстати, здесь напомню, что мы выступаем из-за избрания членов Совета Федерации. Но наряду с этим мы вводим, и, кстати, уже внесли такой законопроект в Государственную Думу еще этого созыва, буквально две недели тому назад, право отзыва. Инициацию отзыва губернатора, любого депутата, любого уровня в законе мы предусматриваем, что если 5% собрано подписи граждан, которые зарегистрированы на территории конкретного субъекта Российской Федерации, и они обладают активным избирательным правом, то тогда президент обязан рассмотреть вот эту инициативу граждан и принять решение о снятии с должности того или иного губернатора. Это первое. Второе. Конечно, мы видим, что при нашей нынешней судебной системе люди, россияне, не получают в суде ни суда правого, ни суда скорого, ни суда справедливого. И изменение и реформирование судебной системы – это также наше политическое требование. Ну и такой, например, такое предложение, как ликвидация любых привилегий и льгот для депутатского корпуса Российской Федерации любого уровня, в частности, лишение так называемого депутатского иммунитета либо депутатской неприкосновенности, тоже послужит как раз более прозрачному, более открытому формированию органов власти и большему взаимодействию между гражданином и представителями власти. Ну и есть еще более конкретное предложение, речь идет уже о многочисленных и таких очень тяжелых очередях, в которых находятся наши граждане, стоя в кабинете того или иного чиновника. Мы предлагаем принять так называемый административный регламент. Это не административный кодекс, а это регламент, который, например, говорит, что к любому чиновнику любого уровня гражданин Российской Федерации не должен стоять в очереди более чем 20 минут. Это уже задача чиновника – организовать работу и прием граждан таким образом, чтобы вот человек не сидел больше 20 минут. Ну и, естественно, не могу не сказать, что только ликвидировав монополию одной партии, потому что сегодня мы видим интересную ситуацию. Когда гражданин жалуется вышестоящему чиновнику на нижестоящего, как правило, он жалуется одному члену Единой России на другого члена Единой России. случае. Поэтому ликвидация монополии и реальная политическая конкуренция, реальная многопартийность позволит защитить права гражданина и человека в нашей стране более эффективно.
Сергей Михайлович, по иску «Единой России» и ЛДПР нас, кандидатов «Справедливой России» в Завьяловском районе Удмуртии пытаются снять с выборов, а муниципальный список «Справедливой России» завтра регистрируют после решения суда, сообщает вам господин Суворов.
Дело в том, что только что мне докладывал Виктор Графович Шудегов, руководитель регионального отделения в Удмуртии. Насколько я знаю, мы суд уже выиграли, и наших товарищей восстановили. Там единственное, что вот наших домодательников по одному восстанавливали, может, там сейчас последний восстанавливает. И вот по одному из районов была попытка снять весь наш список, но вот он мне сегодня доложил, что принято решение положительное в пользу нашей партии.
Так, из Ульяновска. Пусть Сергей Михайлович расскажет, почему контора Чурова запретила показывать по телевидению видеоролик «Справедливой России». Пишет вам кто-то из Ульяновска, видимо.
Я только что сегодня получил интересное письмо за подписью господина Чурова. Он отвечает на запрос одного из руководителей канала «Россия-1», где пишет, что видеоролик партии «Справедливой России», который начинается со слов «Ой, что-то много», это вот как пенсионерка получает пенсию, а потом у нее отбирают эти же деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг, и говорит, что, по его мнению, там явно, значит, прослеживаются позиции, которые позволяют говорить о разжигании социальной розни. Но, честно говоря, вот я только что это письмо получил, у меня первое желание, я это обязательно сделаю, я просто без комментариев размещу в своем блоге, пускай люди почитают, потому очень много еще таких очень интересных формулировок, таких наукообразных, но которые говорят просто, мне кажется, о непонимании сути того, что происходит. Но мы этот ролик крутили 2 недели, у нас по нашему плану как раз идет замена. Вот с сегодняшнего дня этот ролик уже не показывают, но мы хотели, чтобы его показывали в регионах. Так вот, теперь в регионах запрещают этот ролик показывать, якобы он разжигает социальную рознь, хотя я, конечно, не вижу никакой там, никакого разжигания. Но у нас довольно много других роликов, хотя, опять же, вот буквально перед началом эфира мне позвонили из штаба, сказали, что и другим роликам нашей партии есть претензии, но просто я говорил, что наша партия профессиональна. Дело в том, что, похоже, наши ролики действительно прямо стучат в сердца и к разуму выпиют наших избирателей. Кому-то, видимо, это не нравится.
Но вообще стоило бы, наверное, и вот эти формулировки по всякой социальной розни, и вообще 282-ю статью очень сильно как-то подкорректировать, наверное.
Я думаю, что это дело будущего. Это надо делать обязательно, и здесь очень много перегибов и абсолютно странных проявлений. Борются с экстремизмом там, где, на самом деле, просто нормальная гражданская позиция. И, кстати, правдивая и честная позиция. С экстремизмом нужно бороться, нельзя его допускать, и соответствующие статьи в Уголовном кодексе должны быть, но когда довольно однобоко к этому подходят, то это, конечно, вызывает большие вопросы.
Владимир из города Ржев, пожалуйста, ваш вопрос.
Почему никто не ставит вопрос об изменении пенсии для госслужащих? Мелкие чиновники, уходя на пенсию, повышают значительно больше пенсии остальных граждан. И второй вопрос. Почему не ставить вопрос в программе о национализации сырьевых отраслей?
Владимир, вы, видимо, к сожалению, не получали ни в каком виде программу нашей партии, потому что иначе вы бы не говорили, что никто не ставит. По пенсиям я только что сказал, что наша партия выступает за то, чтобы любые льготы, включая пенсионное обеспечение депутатов, чиновников, не отличалось бы от общероссийского, чтобы чиновники четко понимали, на какую пенсию живет большинство граждан Российской Федерации. Это первое. А по поводу национализации, у нас есть два подхода. Во-первых, мы считаем, что да, ключевые отрасли нашей экономики, в том числе сырьевые, должны быть обязательно в собственности государства. Но кроме этого, еще в феврале этого года лично мною в соавторстве с моими коллегами по фракции «Справедливая Россия» внесен такой интересный закон, он называется так, о национализации предприятий и объектов социально неэффективных собственников. Если, например, собственник не платит зарплату несколько месяцев или устраивает локаут, массовое увольнение работающих, либо на этом предприятии техника безопасности нарушается таким образом, что идут аварии и имеются человеческие жертвы, тогда происходит национализация, это возмездный выкуп, выкуп за деньги, но с разницей между рыночной стоимостью и теми затратами, которые государство должно будет понести для того, чтобы из этого предприятия, ну, то, что, как у нас в народе говорят, сделать конфетку. То есть собственник получит меньшую сумму, чем он бы рассчитывал. Вот такие у нас и предложения по национализации.
Через неделю состоится съезд партии «Единая Россия», на котором лидер ее и премьер-министр Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты России. А какой будет ваш ответный ход?
Хороший вопрос. Ну, наверное, действительно, ответный ход будет. Мы его дадим 10 декабря. У нас уже назначена дата проведения второй части нашего съезда. Мы сделали перерыв 24 сентября, и наша партия будет определяться со своим участием в выборах президента. Но на сегодняшний день мы одну позицию заявили, что мы официально на съезде ни в коей мере не поддержим кандидатуру на пост президента, которую выдвинет «Единая Россия».
А вы не жалеете, что вы в прошлый раз Дмитрия Медведева выдвигали?
Я скажу так. Сейчас, естественно, мы бы этого не сделали, но тогда не без оснований мы надеялись на очень большие перемены в нашей жизни. И нужно сказать, что у Дмитрия Медведева были очень хорошие намерения, которые он декларировал, в том числе в известной статье «Россия вперед».
Слов было много.
Слов было много. Не получилось, на мой взгляд, именно по причине монополии существующей «Единой России».
Вячеслав,
вот именно этот профсоюз бюрократов не дал реализовать. То, что сегодня Дмитрий Медведев возглавляет, значит, список этой партии, ну, у меня вызывает вот такое, естественно, удивление.
Вот Вячеслав как раз и уточняет у вас, было ли решение тандема для вас неожиданной маркировкой?
Вот именно такое решение, да, было неожиданным. А то, что «Единая Россия» будет выдвигать Путина, для меня было ожидаемым. Я чувствовал, что к этому дело идет. Также я по своим наблюдениям считал, что вот они сказали, прозвучало, по крайней мере, на съезде, что еще 4 года договорились. Я увидел в декабре прошлого года, что решение принято. Вот мне никто не говорил, но вот по моим просто наблюдениям я понял, что решение какое-то принято. Я сразу подумал, что, наверное, принято решение, что вновь пойдет на пост президента кандидатом Владимир Путин. А вот с точки зрения такой рокировки, да, для меня это было неожиданным решением.
Так, Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Это я, да?
Да, вы, Анатолий, пожалуйста,
наконец,
задавайте вопрос.
Сергей Михайлович, давайте выйдем с вами за границы Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, позицию вашей партии о внешнеполитических приоритетах России, вот, в частности, на Ближнем Востоке, в ближнем зарубежье, и об отношении с Соединенными Штатами.
Вы знаете, я бы уточнил, это все-таки очень много. Сергей Михайлович, давайте вы скажете, чем вы будете отличаться, вот вы, придя к власти, от нынешнего курса в области внешней политики? У меня такое ощущение было всегда, что справедливая Россия всегда все поддерживает во внешней политике.
Я бы ответил следующим образом. Главный приоритет нашей партии – это, прежде всего, защита интересов России и защита любого россиянина, находящегося за рубежом. Находится ли он там в туристической поездке, находится он там на временном проживании, работая за рубежом. Вот сегодня мы этого не видим. В том числе, особенно наших соотечественников в ближнем зарубежье, на территории стран СНГ, где не по своей воле много миллионов русских, прежде всего, наших соотечественников осталось за рубежом. Вот этот приоритет для нас совершенно очевиден. Главный принцип внешней политики России для нас – это наши национальные интересы, ни в коей мере не следование в фарватере какого угодно политического центра многополярного мира. Более того, по определению Россия является одним из таких центров. У России должна быть самостоятельная, взвешенная внешняя политика. Мы ни с кем не собираемся воевать, но, как говорится, своего мы тоже не отдадим. И свои прагматичные национальные интересы мы должны отстаивать корректно в рамках международного права, но жестко и последовательно. И здесь, опять же, я бы вспомнил о прямой защите и явного интереса со стороны государства к судьбе любого гражданина Российской Федерации, в том числе наших соотечественников, которые сегодня являются гражданами других государств, но как бы всей душой и всеми помыслами они все равно со своей родиной, с Россией. Вот про них забывать ни в коем случае нельзя, и более того, мы не без товарищей полагаем, что это наш форпост за рубежом, это наши люди, которые духовно, интеллектуально являются плоть от плоти России, россиянами, соответственно, сказать, мы должны их поддерживать, помогать им и рассчитывать в том числе на их поддержку, потому что многие занимают серьезные позиции в экономике разных стран, многие занимают позиции даже, так сказать, и в политическом спектре. Вот это все нужно в большей степени учитывать. Да, объективности ради нужно сказать, что вот такая работа с соотечественниками, конечно, в последние годы стала налаживаться, чего раньше совсем не было. Но мы считаем, что здесь еще больше нужно делать акцент.
Сергей спрашивает, почему у нас в Тольятти из эсеров вышло 150, а в Сызрани 90 человек за последние две недели?
Я уже говорил, что идут процессы притирки. Как правило, вот такие цифры преувеличены. Я как раз вспомню, мы сегодня вспоминали Удмуртию, там было сказано, что 1700 там человек вышло из партии, но там на всякий случай всего-то 1300. Поэтому, когда такие цифры звучат, так их минимум нужно делить, как правило, на 10. Но есть разные подходы и разное понимание того, что из себя должна представлять оппонирующая сила. Многим, к сожалению, стало некомфортно в партии, которая действительно не на словах, а на деле готова воевать против монополии «Единой России», в этой борьбе идти до конца без компромиссов. Вот многие оказались конформистами. У кого-то бизнес, кто-то боится его потерять, кто-то просто не готов был оказаться по-настоящему оппозиционной партии. Вот такие процессы идут, они естественно, и я вас уверяю, на фоне 400 тысяч членов нашей партии, вот такие единичные, значит, выходы или какие-то демонстрации, или вот я получил тут открытое письмо от некоторых, уже, надеюсь, бывших членов партии «Справедливая Россия» в Московской области, которые там, ну, пишут, значит, какие-то обидные слова. На самом деле понятно, что куплены «Единой России» и исполняют свой ритуальный танец, как, кстати, пытались сделать в Томской области, в Томске, где нашего коллегу Игоря Пучкова пытались склонить к предательству, уговорили его, что он публично напишет заявление о выходе из нашей партии, выходе из списка, и скажет всякие слова про негодяйских негодяев из партии «Справедливая Россия». Он пришел на пресс-конференцию, в присутствии журналистов, телекамер, подписал заявление о выходе из партии, потом на глазах журналистов разорвал его и рассказал всю правду, как его уговаривали представители «Единой России», какие посты ему сулили за то, что он совершит акт предательства. Он остался в рядах нашей партии. Кстати, очень мужественный поступок. Другое дело, что вот я на радиостанции об этом говорю. Даже не все жители Томской области об этом знают, потому что, хоть это было все сделано по телекамере, естественно, нигде это не показали, потому что не получилось вот с таким как бы эффектным выходом члена нашей партии из нашей партии, а получилось, наоборот, разоблачение провокаторов.
Путинская власть запрещает плакаты «России без жуликов и воров». Когда власть доходит до идиотизма, это и есть начало конца, пишет Александр. Алексей спрашивает, почему друзья Путина становятся миллиардерами, Тимченко, Ковальчуки и так далее?
Здесь я хочу сказать об одном пункте программы нашей партии. Это ратификация 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, по которому презумпция невиновности чиновников теряется. И по этой статье, будь она ратифицирована в нашей стране, а мы на этом будем настаивать, любой гражданин может обратиться к любому чиновнику, к любому представителю и спросить его, откуда у него денежки и как он их заработал. И чиновник обязан, не суд обязан, а чиновник обязан отчитываться. Я думаю, что эта норма сразу же отрезвит многие головы и сразу наведет не только порядок, но действительно восстановит справедливость в нашей стране.
Давайте еще один звонок из Махачкалы. Амирхан, коротко.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Сергей Михайлович, мне интересно одно. Многие тезисы, которые ваша партия говорит, очень интересно и отзывается в сердце, но памятуя о том, как создавалась ваша партия, невольно...
Амирхан, мы это уже обсудили. Давайте мы все-таки... Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вот вы знаете, как, что я какой вопрос хочу задать. Мне особо не важно, кто будет в Думе, и объясню почему. Мне вот вопрос такой интересует. Дума нового созыва изменит стратегию России, в которой написано, что США и НАТО ее главные враги. Вот это очень интересно для США и Западной Европы. Вот ответьте.
Андрей, я думаю, что не писать, не считать так не надо. Воевать нам ни с кем не надо. Я уже сказал, прагматично отстаивать свои интересы. Или, и, например, когда Соединенные Штаты Америки собираются размещать ракеты, вернее, систему ПРО в Европе, у нас должен быть жесткий, адекватный ответ. Значит, и здесь, как мы говорим, табачок врозь. Совершенно четко, а вот прямо говорить о том, что это враги, знаете, сказать можно много чего. А дальше, так сказать, пойдет гонка вооружений, и у кого-то рано или поздно нервы не выдержат, и будет огромная всепланетная катастрофа. Но, Михаил, я все-таки хотел бы, если я не ошибаюсь, Эмирхан, да. Вот неудобно, вы его, так сказать, так вот оборвали, значит, а я все-таки хочу ему сказать, что да, действительно, мы эту тему обсуждали, но, Эмирхан, те, кто говорит, что нас искусственно создал Кремль, это ошибка. Мы самостоятельная партия с самого начала.
Так, еще что пишут? А, про голосование по почте, которое организуется в Петербурге. Что сделать, коротко?
Мы уже протестовали некоторые позиции. Вот сегодня мне докладывали из Петербурга. Конечно, это художество господ из Единой России в Петербурге, потому что понятно, что через этот инструментарий пытаются накидать дополнительные себе голоса, но думаю, что ничего все равно не получится, потому что в Петербурге поддержка Единой России невелика, а нашей партии как раз наоборот. Но, тем не менее, мы не сидим сложа руки, и мои товарищи соответствующие контролируют этот процесс, и уже, вот как мне сказали, сегодня там более 3000 таких конкретных фактов было протестовано.
Вот тут три похожих вопроса. Задайте гостю вопрос. Он против Путина? Вы против Единой России, при этом за Путина. Как вас понимать? И третий. Скажите сейчас и здесь Путина в отставку, и я отдам за вас свой голос, пишет Дмитрий.
Я скажу так, как я уже говорил. Мы в оппозиции к Единой России и в оппозиции к лидеру Единой России Владимиру Путину. И мы ставим цель поменять власть в нашей стране. Мы хотим реальную многопартийность, и мы не скрываем своих политических амбиций. В конечном итоге, исторически, неизбежно, современная социал-демократическая партия «Справедливая Россия» будет у власти. Но ошибок Единой России мы никогда не повторим. И, кстати, один из первых законов будет тот закон, который журналисты любят называть законом оппозиции, правильно назвать, закон о гарантиях парламентской деятельности и для большинства, и для меньшинства. Это демократично.
Спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» гостем нашим был лидер партии «Справедливая Россия», первый номер ее предвыборного списка Сергей Миронов, вел передачу Михаил Соколов. Ну, а итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарев. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Что происходит в Бутырке? Свидетельство старшего лейтенанта службы исполнения наказаний.
Комментарии экспертов.
Политик Борис Немцов. Аморальность власти – главная проблема России.
В блогах «Свободы».
Блогер Элина Эфендиева. Чечня цветет, народ танцует. С чего бы это?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».